Разговор с мудрецом. Сергеем Кургиняном.
Здравствуйте, друзья. Это программа «Разговор с мудрецом» на радио «Звезда». С нами Сергей Ермандович Кургинян, политолог, публицист, театральный режиссер, лидер движения «Суть времени». Сергей Ермандович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сергей Ермандович, мы с вами беседуем в тот момент, когда накануне наша страна отмечала День памяти и скорби. 22 июня – одна из самых печальных дат в истории России, день начала Великой Отечественной войны. Если говорить об этом с высоты сегодняшнего дня, в контексте, в котором мы существуем, то нельзя не вспомнить предшествующие большие крупные события – это Первая мировая война, Вторая мировая война. В этом смысле, что касается Первой, наверное, стоило бы отметить, что в целом она шла для нас довольно достаточно успешно, но в итоге была нами проиграна. Почему? В частности, потому что армия была разложена изнутри. Если говорить о Второй мировой войне, то когда она началась, мы как раз в тот момент выбирались из разрухи. Началась для нас неудачно эта война, были большие потери. И в результате мы начали мобилизовываться изнутри и победили. Две войны, две мировые войны, и так по-разному они были для нас закончены, так по-разному начаты, так по-разному закончились. Сегодня, по сути, идет Третья мировая война. Почему мы так можем говорить? И по характеру коалиции, которая действует против нас, и по масштабу боевых действий, это, конечно, Третья мировая война. Сегодня хотелось бы поговорить вот о чем. А какие уроки сегодня мы должны извлечь из этого нашего прошлого для нашего настоящего сегодня? Судьбоносные решения, действия, которые мы должны принять сегодня. Ведь их было бы неправильно принимать вне контекста нашей истории, о которой сегодня, и только что мы сказали, к чему нам готовиться. Давайте об этом сегодня побеседуем.
Прежде всего хочу сказать, что, конечно, то, что сейчас происходит, это такой мировой конфликт, который вовлечены отнюдь не Россия и Украина, а на стороне Украины огромные силы, втянутые в это дело. И эти силы всегда считали себя глобальным хозяином мира, и они действительно велики, это первые экономики мира и так далее. С той стороны, где находимся мы, есть какая-то лояльность определенных стран по отношению к нам, но это же не военный блок, не то, что в совокупности воюют, армии, Азии, включая Россию, против армии Европы. Это же не так. Все те, кто не на стороне Украины, занимают более или менее выжидательную позицию и никоим образом не включаются в эту войну, как ее сторона, ее участник и так далее. Кроме того, мы называем это все специальной военной операцией. Поэтому есть многое, что позволяет сказать одновременно о том, что действительно имеет место глобальный конфликт, самый крупный после Второй мировой войны, очень судьбоносный, свирепый и крайне масштабный, причем с применением нового вида оружия по отношению, катюшам каким-нибудь, в 100 раз мощнее, да? Поэтому, с одной стороны, совершенно правильно все, что вы говорите, с другой стороны, у нас нет еще 10 миллионных мобилизованных армий, да, как это было в ходе тех мировых войн, которые мы обсуждаем. И нету такой вовлеченности Запада, которая была, например, в Первую мировую войну. Теперь разница Первой мировой и Второй мировой, точнее, Великой Отечественной. Я бы хотел здесь говорить только о самых несомненных вещах. Не, поскольку этот вопрос идеологический, и его по-разному трактуют люди, находящиеся в разном мировоззренческом треке, как мы с вами говорили когда-то, или имеющие разное мировоззрение, я бы хотел говорить только об абсолютном. Абсолютно очевидно то, что к моменту начала Великой Отечественной войны Советский Союз был второй по экономике державе мира. Он осуществил стремительный экономический рост. Было построено 10 тысяч новых заводов в течение пятилеток. Страна перестала быть аграрной и стала индустриальной. Когда говорилось о том, что мы были не готовы к войне, то хочу сказать дополнительно, имея в виду Великую Отечественную, что люди, которые это говорят, одновременно говорят, как стремительно с Украины и так далее перевозились заводы и станки начали работать на Урале. Я всегда в таких случаях спрашиваю, а станки что, ставили на землю? Шучу. Это же невозможно. И когда начинаешь поднимать документы по поводу подготовки Советского Союза к Великой Отечественной войне, то понимаешь, что нулевые циклы будущих заводов, на которых создавалась вот эта победа в Великой Отечественной войне, нулевые циклы этих заводов создавались на протяжении 1939 и 1940 года. Бетон, железобетон так быстро не становится кондиционным для того, чтобы на него ставили тяжелые станки и начинали производить тяжелые машины. Поэтому, конечно, Советский Союз готовился к этой войне, и эту паузу, так сказать, с пактом Молотова-Риббентропа тоже реализовывал для этого. Но главное, что, как он готовился и что он сумел сделать, он сумел построить некий образ жизни, который, ну, весь был построен на этой готовности к войне. Если завтра война, если завтра поход, все эти ГТО, БГТО, постоянное ощущение, что мы находимся, страна, осажденный лагерь, что все для фронта, все для победы. Сама эта индустриализация, которую потом так лихо атаковали наши рыночники, а почему она начиналась с группы А, то есть с группы производства средств производства, она так и строилась, потому что если бы мы начали с легкой промышленности, все продолжалось бы 100 лет, а Сталин заявил, что мы за 10 лет должны пробежать путь, который западные страны как бы проходили за столетия, или нас сомнут. Даже срок был назван точно по отношению к этому. И все это было сжато в один такой мобилизованный кулак. Внутри всего этого дела был создан определенный уклад, который, кстати, исключал, ну, такое сверхкрупное воровство или обогащение и все прочее. Да? Мы воевали фактически в одиночестве. Франция была разгромлена стремительно Гитлером. Это была странная война. Европа легла под Гитлера стремительно и со сладострастием. Англия как-то воевала, но в основном отстаивала свой остров. Америка, если где-то и шевелилась по-настоящему, то в Юго-Восточной Азии. Мы были в одиночестве, Ань. Мы были в одиночестве против самой мощной военной машины Германии и самой мощной военной машины Европы, потому что заводы «Шкода» и другие – это были крупнейшие заводы, они, «Рено» там и кого угодно, они ковали победу Гитлера, производили военную продукцию в невероятно больших масштабах. С той стороны существовал вот этот фашистский режим, который стоит вполне запараллелить с сегодняшним украинским, который весь держался на вот этом тоталитарном принципе. Страна воюет, и все. Тотальная война. Мы выиграли в этой войне, причем выиграли в ней, в том числе и военно-промышленно, потому что, как говорил мой отец, участник этой войны, если в 1941 году летит самолет, надо ложиться, потому что, скорее всего, немецкий, то к 1944-му в воздухе было доминирование советской авиации. Мы доминировали по танкам, по всему. Не говоря о военном искусстве, мне приходилось заниматься теории военных стратегических игр, в частности, операции «Багратион» с точки зрения математики. И могу сказать, что эти операции уже с математической точки зрения были абсолютно блистательными и представляли собой новое слово военной стратегии и демонстрацию каких-то невероятных возможностей тогдашней логистики, оперирования войсками и как бы блестящие действия нашей разведки и все прочее. Мы были военной страной. В этом смысле я говорил и повторяю, от этого очень много зависит. Когда в 79 году я вместе со своими руководителями находился на одном из военных объектов и сказали вдруг в 1979, что Народно-освободительная армия Китая послала большой корпус для того, чтобы там разобраться с Северным Вьетнамом, с которым они поссорились, китайцы. Северный Вьетнам был за нас, а китайцы не вполне. То когда было объявлено об этом, мой руководитель сказал, раз мы живы, значит, все в порядке. ядерная война не началась. Да? А потом мы узнали, что вьетнамские товарищи попросили нас в это не вмешиваться. И экспедиционный корпус, посланный Народно-освободительной армией Китая, отношусь к Китаю с глубочайшим уважением, был отброшен пограничными войсками Вьетнама. Почему? Потому что образ жизни, организация общества уже были тотально военными. Люди воевали по 40 лет. Уже невозможно было, ну, при каком-то условии большего или меньшего технического соответствия, невозможно было их победить.
Сергей Иванович, вы сейчас вспомнили Китай, Северный Вьетнам, и вот эту машину, да, которая десятки лет нарабатывала в себе военный потенциал, машина, которая достигла такого момента, при котором остановиться уже невозможно.
Да, да, да. И это, ну, это как единый организм общества. Это способы организации общества. Да? Теперь как, то, что было с Первой мировой войной. Кстати, последнюю справку по поводу Великой Отечественной. Вот все говорили, там Сталин в 37-м кого-то расстреливал, ну, нет вопросов, там в 38-й погиб мой дед, кстати, офицер, участник Первой мировой, потом гражданская и так далее. Вот. Все эти негативы нам известны, но когда перешла в атаку в первый раз, в контратаку, советская армия, прямо же 22 июня или 23-го, через день после начала войны, когда немецкие танковые клинья и вся объединенная европейская армия гигантская рвали пограничные части нашей армии, уже наша армия переходила в атаку. А к лету, позднему лету, ну, к августу, скажем, 1941 года, немецкий генеральный штаб сказал, что они проиграли. Они проиграли блицкриг. Мгновенную войну, а никакой другой немецкое государство, немецкая армия, немецкий военный потенциал был не готов. И Паулюс, и его, так сказать, ближайшие соратники, которые воевали-то с начала войны, говорили, мы уже тогда видели, что вдруг какая-то русская часть ведет себя каким-то алогичным образом. Мы вроде прорвали справа-лево как бы их оборону, а они остаются и ложатся все до единого, как смертники. И мы проходили мимо их тел, мы задерживались на несколько дней, считали, что будем прорываться несколько часов, и наши офицеры шептали, это берсеркеры, это берсеркеры. Более высокой похвалы в устах такой нордической, фашистской немецкой армии быть не могло. А французы ни разу не перешли по-настоящему в контратаку за все время, когда их атаковала немецкая армия в 40-м году. Ни разу. А это была блестящая армия, это армия, гордившаяся своими победами в Первой мировой войне. Там не было 37-го года, или, как говорят нелюбители Советского Союза, совка. Там была такая вполне себе демократическая, разнообразная жизнь и так далее. Ни разу они не дернулись в атаку, понимаете? Война – это особое состояние духа, души, общества, индустрии и всего остального. Каждый раз, когда мне говорят, ну как же мы можем позволить себе гонку вооружений, слишком много вкладывать в военный бюджет и все прочее. Я спрашиваю, американцы-то сколько вложили после того, как Рузвельт вошел в войну? Они чуть не 50% вложили, по крайней мере, больше 30%. Да? И как Америка сдохла на этом? Она на этом вырвалась вперед экономически. Поэтому все эти разговоры, это разговоры с точки зрения философии мира. Вот мира, понимаете? Теперь вот с точки зрения этой философии мира будем рассматривать Первую мировую войну. Мы находились на 5-м или 6-м месте. Это уж кто как хочет считать, а не на 2-м. Да? На нашей стороне воевали всерьез, а не как во Второй мировой войне, совсем всерьез, французы и англичане. К концу войны еще американцы, но французы и англичане воевали всерьез. Французы под Верденом клали цвет нации. Как бы англичане там под Ипром и так далее терпели немыслимые потери. И воевали они героически, да? Первым фронтом тогда был Западный фронт войны с Германией, франко-английский, а не наш. Наш все-таки был очень серьезным подспорьем, но не более того. Внутри той войны существовало то, чего, к счастью, мы избегли под Харьковом, да, окружение, уничтожение частей Самсонова, которое как обухом по голове ударило по русскому обществу. Были вот эти катуи, бездарно проигранные нами, да? Потом был великий брусиловский прорыв. И, так сказать, какой-то внутренний энтузиазм наших войск достиг максимума. Но почему-то этот брусиловский прорыв захлебнулся. Внутри существовала непрерывная такая фронта, атака против всего, что делала власть, ее верховный главнокомандующий, сначала Николай Николаевич Романов, потом Николай II, и также все генералы и все прочее. Существовала многочисленная вот эта фронта, буржуазная, всякая кадетская и прочее, монархическая, Союза Русского Народа и так далее, военная и, наконец, дворцовая. Потому что моя прабабушка, принадлежавшая, так сказать, двоюродная прабабушка к такой русской аристократии, она всегда говорила, что там все масоны свергают Романовых. А эти Романовы сами кто? Не масоны, а весь дворец не масонский и так далее и тому подобное. Значит, изнутри было общество, абсолютно не готовое к тотальной войне. И было шестое место по экономике. Далее, все, Аня, все тогда, если почитать тогдашние газеты, и потом сочинение людей с совершенно разными мировоззренческими убеждениями. Все говорили о непомерном воровстве, чудовищном. Об этом кричала Государственная Дума, об этом говорили верховные начальники вооруженных сил. Что такое происходит? А что происходило с транспортом? А что происходило в селе? А, наконец, что происходило в окопе? Я слышал от своих родственников, дед мой был уже расстрелян, вот что он говорил, что офицеры потом делились на тех, кого солдаты поддерживали после краха империи Романовых в феврале, и тех, кого солдаты поднимали на штыки, и что один из признаков был, кто носил шелковое белье. Потом я прочитал это у Алексея Толстого, Рощин это говорил, я, по крайней мере, шелковое белье не носил в окопах. О чем шла речь? О вшах. Банально, да? О том, что заедали вши, о том, что это, как бы, вся эта санитария находилась ниже плинтуса, о том, что поставки снарядов и всего прочего как бы, проходили катастрофически плохо. И, наконец, речь шла о смысле этой войны. Что же это была за Первая мировая война? Есть несколько разных версий, конспирологические, вспоминают, как, так, типа нашего соотечественника, близкого к нам, Базиля Захарова, его компанию «Викерс», гонку вооружений и все остальное. Но основная версия, это логистическая, нельзя было допустить создание оси Берлин-Багдад, да, и экономическая. Новая молодая буржуазная страна, которая называется Германия, начала стремительно развиваться и отдавливать старые страны, такие как Великобритания и Франция, с их колониальными империями и всем прочим. И тогда Вильгельм потребовал место под солнцем для Германии, что Германия возрождается, она становится все более мощной, и она нуждается в таком потенциале, который позволит ей правильно реализовываться. Не напоминает ли это чего-то сейчас? Когда мы начали, тем не менее, спецоперацию, да, ведь как бы некоторые граждане нас все говорят, а почему там Минские соглашения и что-нибудь еще. Тогда, когда американцы с ума великого окончательно на двухпартийном консенсусе полностью приняли решение воевать с Китаем хотя бы экономически и всячески, а на самом деле по-любому. Потому что китаизма нет, которая обгоняет стремительно Соединенные Штаты и так далее, требует места под солнцем, занимает позиции в Африке ошеломительно быстро, в Азии и так далее. И американцы, которые сами создали этот Китай, поучаствовали в этом очень сильно, Никсон, Киссинджер и последователи его, и особенно все это было в конце 1990-х и начале 2000-х, американцы вдруг, разинув варежку, сказали, елки с дымом, так вот, мы же погибнем. Я считаю, что и ковид был вокруг этого, и все остальное – Американцы смотрят на Китай и понимают, нам кранты. Мы либо должны уступать господство Китаю, либо что-то делать.
Сергей Ервандович, Китай, который, как вы сказали, никакая не коммунистическая страна, а молодая капиталистическая, которая является самой большой угрозой для существования США. По вашей версии, мне кажется, очень многие ее разделяют, именно кейс Китая, если можно так выразиться, вынудил Америку к той агрессии, которая нас осуществляет на протяжении последних лет, и ковид был одной из составляющих той самой большой игры, которую американцы затеяли.
Да.
Мы на этом с вами остановились.
Американцы не могут. Американцы понимают, что если они что-то чрезвычайного не сделают, они отдадут господство Китаю. По поводу коммунистичности и некоммунистичности. Стоит мавзолей Мао Цзэдуна, коммунистическая партия Китая как бы крепко стоит у руля, да, но есть же такая точка зрения и в самом Китае, что, а вот сейчас Гоминдан победит на Тайване, да, и начнется мирное объединение Китая и Тайваня. Почему? А разница-то в чем? Гоминдан, такая достаточно авторитарная полусоциалистическая партия, Китай, уже происходит практическая конвергенция. Китай встал на капиталистический путь, сказав, что мы будем строить этот капитализм под руководством коммунистической партии. А кому не нравится, получают тяньаньмэнь. Да? И там очень много признаков этого капитализма. Китай в этом смысле в 2023 году это Германия в 1913-м. Это стремительно, неудержимо растущая страна. А Соединенные Штаты в этом смысле в 2023 году это Великобритания в 1913-м. И вокруг этого идет весь сыр-бор. Вокруг этого. Это тут главное. Это главный мотор глобального конфликта. Американцы, как полные идиоты, добились самостоятельного существования. Рузвельт добивался, Черчилль на коленях перед ним стоял, чтобы этого не было. Освобождение Индии и поднятие роли Китая. Говорили, да они там такие нищие, что они проковыряются там столетиями. И они нам угрозы не представляют. Нельзя миллиардные страны отпустить с короткого поводка на длинный так, чтобы они вообще не сорвались с поводка. Ну так они сорвались! Все! Стоят миллиардные нации, очень свежие, любующиеся своим национальным развитием. По Индии едешь, ну просто радость смотреть на школьников. Такие они счастливые, довольные, такие у них перспективы и все остальное, да? Огромные эти миллиардные страны, и они сказали, дядя, подвинься с первого места, подвинься на то, которое полагается. Ты нам задал правила, мы играли по ним, поэтому стали капиталистическими. В частности, ну, в Индии тоже были довольно серьезные социалистические тенденции, в любом случае. Поэтому стали вот такими, да? Мы выиграли по твоим правилам, теперь дай нам приз. Тогда американцы говорят то, что они говорят всегда. Когда вы выигрываете у нас по нашим правилам, мы вам не даем приз, мы меняем правила. Это есть модель англосаксонского господства. Это называется master of the game. Есть фигуры, а есть хозяин игры. Вот мы хозяин игры. Если мы по этой игре выигрываем, мы говорим, это правильно, это соответствует гуманистическим ценностям, это самое лучшее, что может быть. Наши правила замечательные, и мы по ним выигрываем. Теперь, когда они по ним начинают проигрывать, они говорят, это не те правила. Эти правила мы сейчас изменим, появились новые факторы. Елки с дымом, какая-нибудь экология, это не знаю, что еще, ковид, мы еще что-нибудь изобретем. И в итоге оказалось, что перед СВО, да, перед нею, американцы окончательно оформили идеологическое противостояние в мире 21 века. Они оформили, говорили о смерти идеологии, о том, что мы должны идеологизироваться. Кто оформил идеологическое противостояние 21 века? Американцы. Они сказали, демократия против авторитаризма. Все, конец. Это была идеологическая надстройка будущих смертельных конфронтаций, где вопрос стоит о мировом господстве. Теперь американцы. Если они не расставят свои тяжелые ракетные установки по всей нашей границе с Китаем и не продемонстрируют Китаю и миру, что они нас разгромили, они Китай взять за горло не могут. Им сначала надо съесть нас, а потом Китай на такую очень проблематичную закуску. Начать надо с нас. И они нас в это втягивали. Они нас придавливали всеми возможными способами. Они хотели нас убить, как потому, что им это нравится, они нас ненавидят просто за то, что мы альтернативная там историческая страна. Так и потому, что им надо расправляться с Китаем. Когда это окончательно оформилось уже, тогда началась СВО или конфликт за то, каким будет мир в 21 веке. Да? Тогда мы к этому моменту оказались страной. Вот тут недавно очень хорошие слова сказала глава Совета Федерации о том, что ну, в общем, все этот конфликт судьбоносный и так далее. При этом было сказано, что у нас там одна из ошибок, мы оказались слишком доверчивыми. Слушайте. Доверчивость в отношениях между очаровательной женщиной и очаровательным мужчиной – это ошибка. Доверчивость в большой политике и в большой игре – это преступление. Это очень крупная неприятность, такая доверчивость. И доверчивость ли имела место на самом деле, в доверчивости ли тут дело? По крайней мере, я не вижу на лице нашего президента никаких отпечатков избыточной доверчивости. Вот чего я не вижу, того не вижу. Да? Значит, в этом смысле произошло что-то другое. Правда? С одной стороны, мы окончательно поняли, что Чемерики не будет, что американцы с Китаем против нас не объединятся и не начнут наш раздел. Да? А наоборот, будет конфронтация между Китаем и Соединенными Штатами. С другой стороны, мы поняли, что не сегодня, так уже все, дальше край. Да? Но вплоть до этого момента мы же не строили северо-вьетнамское общество, да? Или сталинское, или даже обычно советское. Мы строили общество мира и благоденствия. Но с такой хорошей армией, пригодной для локальных борьбы с терроризмом или с чем-нибудь еще, для локальных конфликтов, да, и такой мирной жизнью по западным лекалам, да, а также к тому, что все, что нам надо, мы купим на Западе. Купим. У нас были иллюзии по поводу того, что то, что мы создали, способно там одним мизинцем решать свои задачи. А это оказалось, что мы втянулись в конфликт по всем параметрам, похожий на Первую мировую войну. Первый же параметр – это позиционность. В Великой Отечественной войне позиционность была сегментом, понимаете? Оборона под Москвой закончилась ударами сибирских частей, резервов и отбрасыванием на сотни километров. Великое сражение под Сталинградом окончилось котлом. Да? Курская дуга сходу была так сказать, такой иллюзорно-имитационно-оборонительной акцией, спланированной на наступление. Операции «Багратион», «Одер Висла» и все прочие были просто наступательными операциями, очень крупными. В войне не было таких позиционных длинных, затяжных вариантов, как сейчас. А Первая мировая вся была такой. Линия окопов, артиллерийский огонь, 100 метров сюда, 100 метров туда и так далее. Последние годы были такими. Это была война на истощение. Кто быстрее будет в этой войне доведен до этого самого истощения? И до этого истощения довели Россию. В итоге Ленин писал о том, что умоляем Временное правительство, введите чрезвычайные меры по борьбе с воровством. Они не были введены. Все кадеты, монархисты говорили, надо усмирить воровство. Это не было сделано. Порядок на транспорте не навели. Да? по-настоящему вдохновить армию невозможно. Анечка, армия разлагается тогда, когда нет мощной идеологической работы и когда нет духовного подъема в обществе. Невозможно развратить армию, прошу прощения за выражение, если сука не захочет, кобель не вскочит. Если внутри не завелись эти бациллы, они заводятся не смутьянами отдельными, они заводятся общим контекстом, который тогда, я помню это по рассказам своих родственников, и назывался «Кабаки, рысаки в тылу и вши на фронте». Это желание, как бы исчезло это желание непонятно за что, непонятно что делать. К этому моменту православный потенциал общества был сведен к минимуму даже священным синодом, который никогда не был по-настоящему церковной организацией, и внутренним состоянием в церкви, и никто уже воевать насмерть за проливы и крест на Святой Софии не хотел. Было, надо понять, за что война идет, в чем ее смысл. В Великой Отечественной войне было все понятно. К ней население, готовясь десятилетиями, население было однородное. И, извиняюсь, при Сталине никакого повального воровства не было, хотя бы потому, что не было этой частной собственности, где это можно так красть. Возникала совершенно другая ситуация. Судьбы. Вот быть или не быть. И под это дело общество было организовано иначе. Я не буду говорить, что идеально. Я не буду говорить, что надо все повторить. Более того, я скажу, что, возможно, уже ничего повторить и нельзя. Не в этом дело. Урок заключается в том, что если ты в судьбоносном сражении не говоришь по-настоящему все для фронта, все для победы, если не исчезают рысаки, если не исчезает вот эта гульба в тылу бесконечная, если не исчезает воровство, то выстоять в долгую войне со всем мировым злом невозможно. Можно сдержать украинские так называемые наступы. Это очень трогательно, что сейчас происходит, и как лжет там какая-нибудь украинская пропаганда. Можно отдать должное героизму наших солдат, талантливости наших офицеров и генералов, а также какой-то эффективности управленческого персонала, который как минимум не дал снизить цены на нефть, и как бы привел к опустевшим прилавкам и карточкам, и сделал много еще чего хорошего. Но черт возьми, надо понять, что лежит на весах и что совершается ныне. Если на весах лежит мировое длительное столкновение, и если это война на истощение, то надо стремительно наращивать оборонный комплекс, надо стремительно наращивать профессионализм войск, надо стремительно новые контингенты учить, надо восстанавливать конструкторские бюро, надо лихорадочно строить новые заводы, даже если они заработают через 3 года, я имею в виду военно-промышленный комплекс, надо учиться быть в гордом одиночестве, а Советский Союз в нем был и выстоял. Мы можем так выстоять, но для этого нам нужно новое станкостроение. Его надо создавать уже сейчас. Надо менять социальные приоритеты в обществе. Надо иначе, совсем иначе, выдвигать на главные позиции армию в качестве социальной, а не только воюющей силы. В качестве престижа профессии, в качестве места в обществе, в качестве закрепления рабочих характеристик во время того, как человек служит в армии, и тех характеристик, которые будут тогда, когда он уходит. Нужно медленно, терпеливо, понимая, что сегодня воюет то общество, которое есть, делать общество завтрашнего дня и учиться на примере этих 2 войн. Мы проиграли Первую мировую, не потому, что завелись на войне смутьяны. Ленин был ничтожной силой в феврале 17-го. Если уж кто из КВРЛ эту монархию носил, так это кадеты и прочие крупнейшие партии. Это все эти военно-промышленные комитеты, все эти родзянки и так далее. Но они-то потом ничего не построили. Значит, огромный урок состоит в том, что когда наша буржуазия русская, в отличие от французской в 1789 году, берет власть, как в феврале 17-го, она как корова на льду.
Она не умеет с этой властью обращаться так, как с ней обращалось законодательное собрание Франции в 1789-м, а потом революционный конвент. Она не умеет это делать, эта буржуазия. У нас есть в будущем много уроков. И сегодня задача у нас одна, чтобы у нас было отечество, чтобы оно не было расчленено на части, да? Чтобы наши дети и внуки не оказались сгоревшими в пожаре ядерной войны, которая готова начаться, если только они почувствуют нашу слабость. И чтобы в итоге этого наша жизнь была такой, какой она может быть в России, русской, органической жизнью, соборной, коллективной, рассчитаны не на бесконечное довольствие, не набивание брюха, а на что-то другое, про то, про что сказано было величайшими религиозными авторитетами мира, не хлебом единым жив человек, да? Вот это все уроки того, что произошло. Урок победы в Великой Отечественной войне и урок поражения в Первой мировой. Теперь отдельно. На что рассчитывает украинская нацистская власть. Вот по-настоящему. Она рассчитывает на то, что возникнет мятеж в Москве. Все, что делается, вся работа информационной машины украинской, совсем не худшая, а также английской и прочей, которая руководит этой машиной. Все эти белгородские и прочие эксцессы, все эти пиар-вопли, и они рассчитаны только на одно. Россия не выдержит напряжения, распадется, а тогда Украина развернется ого-го. И с геноцидом, и всем чем угодно. И не только в Донбассе или в Крыму, а в Ростове, Рязани, Белгороде, Брянске. И всюду, куда ее пустят. А распавшаяся Россия будет абсолютно обесточенной. Наша задача здесь какая? Наша задача простая. Медленно, терпеливо и очень деликатно менять жизнь одновременно с этим, не позволяя распространять истерическую хулу на эту жизнь, потому что сейчас другой нет. И надо мобилизовать потенциалы этой. Это двуединая задача. Медленные, деликатные, спокойные подвижки – призваны обеспечить другую жизнь для выстаивания в ближайшие десятилетия и абсолютно корректное использование этой жизни. Начни только сейчас ее сильно курочить, совсем сильно, да, и она как раз и реализует мечты бандеровских мерзавцев о мятежах. Поэтому у нас сейчас очень сложная ситуация. Мы вынуждены выстаивать в условиях жизни, слишком напоминающей ту, которая тогда лопнула, не выдержав нагрузки Первой мировой войны. А сейчас надо выдержать.
Сергей Романович, когда вы говорили об уроках Великой Отечественной войны, сказали, в частности, это был наш судьбоносный выбор. То есть мы вынуждены были тогда делать судьбоносный выбор, быть или не быть. Это была война на истощение. Вы сказали также о том, что для того, чтобы выжить, нам нужно вернуться к русской органической жизни. Соборность, коллективизм и так далее. Сказали о том, каким образом действует наш противник, что очень большая ставка делается на раскол и на мятеж внутри российского общества. И тогда, делая на этом главный акцент, сегодня. Хотелось бы ответить на следующий вопрос. Вы уже также обозначали этот тезис сегодня. Мы должны выстраивать общество завтрашнего дня. Вот что это такое, выстраивание общества завтрашнего дня, опираясь на те тезисы, которые мы сейчас отдельно вспомнили еще раз?
Ну вот, смотрите. У меня очень глубокое уважение. Я никогда не отойду от каких-то своих красных убеждений. Они не имеют ничего общего с тем кондомом, что творилось, скажем так, при Брежневе, и вообще довольно-таки своеобразные. Но вот какие есть, такие есть. Да? Но я в рамках этих убеждений глубочайшим уважением отношусь прежде всего к генералу Деникину, как представителю белогвардейской элиты, да? А также генералу Корнилову и так далее. Ко всем не коллаборационистам, понимаете? Ко всем, кто не встал
на сторону Гитлера? Или кто не звал чужие войска на свою территорию? Оставим в стороне заслуги всех этих представителей той элиты, которая потом отмывалась нашими белогвардейцами. Да? Колчак, возможно, очень хороший представитель путешествующих военных, которые там занимались какими-то географическими делами и прочим. Он офицер английской армии. Он встал на сторону иноземца. Краснов встал на сторону немцев. Часть этой белогвардейской элиты встала на сторону Гитлера. А Деникин не встал. Ну не встал, и все. И хотел, чтобы его взяли воевать в Красной армии. И мало ли было таких людей, которые поняли, что отечество выше идеологии. Что вопрос не в том, как во твоем отечестве устроена жизнь. Ты можешь за это бороться потом. А когда отечество в опасности, а российское наше отечество сейчас в такой опасности, в которой оно не было в 41-м году. Вот когда в такой опасности отечество, важно, чтобы оно было, да? А не то, каким оно будет. И устраивать терки по вопросу о том, каким оно будет в этот момент, это значит играть на руку с врагу. Вот главный урок. Главный, значит, то, что сейчас нужно было бы, это как бы союз почитателей Деникина и Буденного. Это противоречие надо было бы каким-то способом сложить в определенный консенсус, который создаст абсолютную непрерывность нашей традиции. Да? И отбросят из нее коллаборационистов, тех, для кого идеология, способ существования их отечества выше отечества. По этому поводу есть известная притча, которую использовал Бертольд Брехт, «Кавказский меловой круг». Да? Это когда судья в этой притче очерчивает меловой круг и говорит, мать спорит, подлинная мать, неподлинная. А он говорит, я хочу выяснить, кто подлинная. Вот говорит, кто вытянет за этот круг ребенка, тот и подлинная. И они начинают тянуть, эта княгиня тянет, а Грушевачнадзе, как я помню, там подлинная мать, говорит, я не могу так тянуть, мы его на части разорвем. Он говорит, а вот ты есть подлинная мать. Вот кто не может тянуть так, чтобы разорвать на части, те и подлинные. И вокруг этой подлинности надо объединиться. Это первое. И второе. Надо раз и навсегда понять, что ни по каким западным лекалам наша страна жить не может. Не может. Мы слишком неухоженные, слишком большие. У нас слишком много врагов. У нас слишком длинные границы. Мы жить будем по-русски. Вот так, как это нужно, чтобы никто нас не замочил. А жить для этого нужно не как Дания и не как Франция, а вот так, как мы умеем. И опыт надо брать отовсюду. Отовсюду. Что-нибудь, что я против Александра Третьего? При нем страна развивалась достаточно быстро. Не надо подсовывать людей, при которых страна рухнула, ибо всегда виноваты те, при ком страна рухнула, кто был у власти. За обрушение Российской империи отвечает Николай II, а все остальное это какому танцору что мешает. За обрушение февральского государства отвечает Керенский, за обрушение Советского Союза отвечает коммунистическая партия. А не кто-то еще. ЦРУ развалило Советский Союз. А почему КГБ не развалило США? За все, что происходит сейчас и всегда будет происходить, отвечают те, кто находится у власти. А мы со своей стороны не имеем права поставить наши ценности выше существования Отечества, в котором эти ценности могут разворачиваться, а в конечном счете должны понять, что само Отечество и есть высшая ценность. Эта русская земля метафизична. Она содержит в себе самой все, что нужно для высших порывов духа. Надо это только увидеть, узнать в каждом отдельном, как бы конфронтационном этапе нашего существования, объединить воедино и сказать: граждане, отечество в опасности, граждане хотели иначе и совершили ошибку, но эти ошибки совершали все. Их совершали в момент НЭПа, потом поворачивали. Их совершали перед самой Великой Отечественной войной. Их совершал Петр I неоднократно. Вопрос, их совершали в момент вторжения Наполеона. И что? В этот момент мы сплачиваемся и исправляем ошибки, а не занимаемся пустой вонью, которой особо побуждают как наши враги, так и новая информационная ситуация с ее интернетом и прочим. Вот этого быть не должно. В противном случае погибнет Отечество и весь мир. И, наконец, надо понять последнее, что сейчас эта Русь в ее несовершенстве и впрочем, в ее ошибках и так далее, она единственное, что сдерживает абсолютного врага человечества, замыслящего даже не свое господство, а утверждение античеловеческого бытия на планете Земля. Поэтому наша роль одновременно национально безальтернативна и глобально мессианская. А это и есть то, к чему привыкли русские. Может, они забыли за это 30 лет, но где-то в глубине их памяти у каждого это есть. И это надо воскресить для выстаивания на длинных интервалах времени. А нам оно предстоит.
Сергей Ервандович, низкий вам поклон за эту беседу. Сергей Ервандович Кургинян был с нами в программе «Разговор с мудрецом» на радио «Звезда», лидер движения «Суть времени», политолог, публицист, театральный режиссер. Спасибо большое.
«Разговор с мудрецом» с Сергеем Кургиняном.